Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Продолжаем цикл бесед Николая Васильевича Гоголя в связи с тем, что 1 апреля был день его рождения. Сегодня наша вторая беседа с протоиереем Павлом Карташовым, настоятелем Преображенского храма села Большие Вязёмы. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И говорим мы сегодня о мертвых душах. Вчера чуть-чуть анонсировали, что вот будет такой разговор. А мне, вы знаете, чем ближе к нашей встрече, тем более меня как-то одолевала робость. Мертвые души. Ну как? Понимаете, тома исследований написаны по поводу этой удивительной поэмы. Да. И вот сейчас мы дерзаем за час сесть. Вернее, как не мы, а я. Я дерзаю за час. Я позвала эксперта, и сейчас мы за час вот прям все объясним. Знаете, это серия «Весь Гоголь в одном абзаце» или что-то там, «100 золотых сочинений». Ничего подобного. Давайте сразу границы обозначим, что мы не претендуем на то, чтобы исчерпать.
И нам станет легче, и мы как-то поймем, что все-таки...
Да. А сосредоточимся на тех моментах, которые, может быть, к этому этапу для нас в прочтении «Мертвых душ» наиболее...
Или актуальны, или отвечают злобе дня.
Да, да, вот как-то так. Да. И действительно, тут же самое главное, это чтобы мы возвращались к этой уникальной книге, чтобы она была в фокусе нашего внимания. И если это будет, я считаю, что наша задача с вами уже
совершенно
решена.
Совершенно верно. У меня лейтмотив во всей моей преподавательской деятельности, и, наверное, может быть, и у вас. Я говорю, рассказать, пересказать, дать полноту информации невозможно.
Невозможно.
Моя задача – вас заинтересовать, подвигнуть к тому, чтобы вы сами пошли самостоятельным путем. Поэтому мы сейчас просто, может быть, даем импульс.
Вот перед эфиром мы с вами поделились этапами подготовки к сегодняшней встрече. Я-то села перечитывать первый том, вы сели перечитывать второй том.
Да.
И как раз отцу Павлу рассказывала, открыла первый том, какая же это... Укатайка. Это выражение, которое употребляет моя старшая коллега по кафедре мировой литературы и культуры в МГИМО Елена Михайловна Грищенко. И я очень люблю это слово. И когда мы открываем «Мертвые души», ну, допустим, гипотетически представим себе, что мы открываем этот текст и не знаем, что будет дальше. Читаем его первый раз.
Это вообще замечательно. Уметь читать в первый раз, хотя статистически это десятый.
Уж какой там, и не важно на самом деле, какой, но...
Сохранять свежесть взгляда.
У Гоголя такой слог, такой текст, что каждый раз читаешь, как первый раз. «Ворота гостиницы губернского города М.Н.», под которым вообще-то на самом деле можно, например, Нижний Новгород подразумевать. Да, я даже специально уточнила, протекает ли там посреди города река. Протекает река, которая делит город, соответственно,
на две части.
Мало того,
кажется, в Нижнем Новгороде Пушкина приняли за значительного чиновника,
было.
А так как Пушкин подкинул,
идею.
Согласна, да. Поэтому здесь вообще-то даже рифма историческая, перекличка.
Итак, в ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в которой ездят холостяки. Отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян. Словом, все те, которых называют господами средней руки. Дальше описывается, собственно, Чичиков, пока мы еще даже не знаем его фамилию, ни красавицы, ни дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок, никакой, короче, вот какой-то такой неуловимый никакой.
Какой Чичиков? Практически никакой.
Никакой. Вы знаете, вот эта его стертость каких-то ярко выраженных свойств.
Это его свойство.
Да, это как раз его свойство. И у кого-то из исследователей читала мысль, что это как раз указывает на самом деле тревожный симптом. Ведь кто в наибольшей степени лишен свойств, кто из себя всю личность...
Скользкий тип.
Да, да, да. Кто выхолостил из себя все личностное начало.
Обмылок какой-то.
А это дьявол на самом деле.
Да, совершенно верно.
Вот как все время вспоминаю блестящую формулировку Татьяны Александровны Касаткиной применительно к братьям Карамазовым, когда она говорит, ведь кто в этом романе один настоящий лакей, и это не Смердяков, это черт.
Да.
Лакей. Вот это лакейская природа. Не в плане того, что человек, который занимает положение слуги, недостоин уважения, а слуга и лакейство, это вот это, как сказать, служение и лакейство, это разные вещи.
Льстец.
Да, подстраивающийся, вылавливающий какие-то собственные бонусы, плюшки и так далее. И вот Чичиков, при этом зовут, ты его Павел. И вполне можно предполагать под замыслом Гоголя выведение его к тому порогу. Ну, собственно, Гоголь и сам говорил, что третий том, он вполне может закончиться тем, что Павел Иванович Чичиков станет на вот эту первую ступень к пробуждению к новой жизни. То есть мы не увидим его трансформации в этих трех томах, но Гоголь, может быть, его подведет.
И, может вздоху.
Быть, да, вздоху.
Как говорил, да, Артем Андреев, Федор Бухарев.
Совершенно верно.
Кончается все на пароде, вздохом Чичикова.
Да.
Нам достаточно.
Да, воскреснет ли?
Да.
Воскреснет, если захочет.
Ну, вообще искусство, оно не дидактичным должно быть, а сугестивным. То есть это катарсис такой, мгновенно блеснувший, такая точка, и дальше, а дальше ты, читатель, домысливый, дочувствуй.
Да. Да. Поработай сам.
Да.
Так вот, почему я говорю, что это укатайка. Да, вот, пожалуйста, въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был бы сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты», — сказал один другому, — «вон какое колесо, что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет». «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился.
Да.
Вот это,
очень содержательно.
Очень содержательно. Главное, да. Как много нам это дает, понимаете?
Да.
Но дальше больше. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскую булавкой с бронзовым пистолетом.
Да.
Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. Конец цитаты.
Да.
Отец Павел.
Да, да.
Мне кажется, что это смешно до слез.
Хотя... Ну, тут... Нет, ну, во-первых, надо настроиться так, знаете, как... Здесь должно быть, на мой взгляд, бескорыстное чтение. Неторопливое и бескорыстное. Когда человека... Ну, это как музыку слушать. Ты для чего слушаешь музыку? Ну, как для чего? Я же, мне набегает в процентном отношении. Нет. Просто ты настраиваешь свою душу на определенную гармонию, и она вызывает у тебя разные ассоциации, и у тебя возникает то состояние, которое доставляет тебе эстетическое наслаждение, а оно не монетизируется. И ни в каких войне, оно в тугриках, и в попугайчиках, и ни в чем оно невыразимо. Поэтому... читать Гоголя – это слушать музыку.
Ах, или... как хорошо вы сказали.
Или жанр – поэма. У Пушкина Евгений Онегин роман?
В стихах.
В стихах. А у Гоголя поэма в прозе. Ну, я даже как-то... Ну, это такая особая проза. Когда эту прозу читаешь, то тут, понимаете, нет... Иногда читаешь какой-нибудь верлибр, свободный стих, нерифмованный, и думаешь, досадно как-то. Лентяй ты, лентяй поэт. Ну, зарифмовал бы ты. Ну, знаю, что ты себя выказываешь, такой умный, значительность себе придаешь какую-то на пустом месте. А здесь не нужно никакой рифмы. Здесь само наблюдение, сама острота взгляда. Вот это сопоставление каких-то таких колоритнейших, емких, ароматных, вкусных, острых, сладких подробностей, и возникает такой удивительный, звучный, смачный, малороссийский, смачный, смак, мир. Вот, это, ну, Гоголь, Ну, Гоголь.
В этом смысле, кстати, знаете, все мы вышли из гоголевской шинели, и не только из шинели. Когда часто говорили, я вспоминала булгаковские строки: «В белом плаще, с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14-го дня весеннего месяца Ниссана, на открытую колоннаду», ну и так далее.
Да.
Понимаете, вот, это же тоже, это тоже язык не поворачивается прозой назвать.
Ну да.
И Гоголь в этом плане первопроходец.
Ну, слава богу, вот люди, которые... про таких людей нельзя сказать, что он владел словом. Слово
владело им. Да. Поэт – инструмент языка, говорил Бродский.
Совершенно верно.
Так и есть.
Вот это и есть. Это тот самый случай, когда он смотрит, говорит... И проникает, и это все в едином действии, это все одно единое событие слова творчества.
И даже бронзовый пистолет в виде тульской булавки оказывается на своем месте. Нам ничего это не даст. Ничего. Мы этого молодого человека потом не встретим.
С определенной точки зрения ничего не даст. Но нам это даст именно в той. Той эстетической точки зрения, которая для нас в данном случае важна.
Чтобы купаться в Гоголе.
Да,
вот.
Да. Но мы же понимаем, что вот за всем этим опять же вырастает какой-то глубочайший смысл, что тут такое сращение формы и содержания счастливое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Сегодня мы посягнули не на Вильяма нашего Шекспира, а на «Мертвые души». Не пытаемся охватить всю поэму, а говорим, как Бог на душу положит, что называется.
Ну,
отец
да.
Павел, но вот у вас вот это удивительное, уникальное сочетание священнического служения и огромной любви к литературе. Кому, как не вам, адресовать вопрос по поводу того, что же такое «мертвые души» как словосочетание? Душа может быть мертвой, не может быть мертвой. Что в духовном измерении дает нам это название и какие важные наводки мы можем получить?
Ну да. Ну, во-первых, сами слова самого Николая Васильевича: «Не будьте мертвыми душами, но живыми» — это предупреждение от омертвения, об утрате того, что составляет признаки по-настоящему живой души. А так как мы наследники жизни вечной, то есть бессмертия нашей души, то мы это всегда имеем в виду и должны к этому готовиться. Это смысл нашей жизни, чтобы мы так себя устраивали здесь, так себя питали и так себя лечили, чтобы нам этими наследниками стать. С другой же стороны, мы понимаем, и вот это тоже истина для нас и входит в наше вероучение о том, что природа души бессмертна. На бессмертие мы обречены. К бессмертию, в данном случае странно звучит, тоже так, как некий оксюморон. Мы, я помню, два ударения, возможно, да, оксюморон или оксюморон. Вот, мы приговорены к бессмертию. В иных случаях, это сказать, ой, да, а иное бессмертие – это вечная же мука. То есть смерть вторая, о котором говорит Апокалипсис. Смерть вторая, то есть не та первая смерть, а смерть в вечности, то есть вечное состояние умирания, вечное состояние мертвости, но мертвость не наступит, потому что нету смены событий и нету никакой череды явлений, а ты застыл в своем омертвении мучительном, при том, что ты сознаешь, чего ты лишился, как в притче о богаче и Лазаре в Евангелии от Луки. То есть, наконец, открылось, что есть жизнь там, вдали, за непроходимой пропастью между нами и вами, говорит Авраам богачу. Вот, и здесь, конечно, мертвые души. Мертвые души в этом аспекте – это вот такое страшное предупреждение. Да, действительно, не будем мертвыми душами. Мы можем пройти какую-то точку невозврата при жизни и так вот и загреметь мертвыми в вечность, при том, что мы будем. Самосознание не выключится, а наоборот даже проступит все, как оно было, и все смыслы откроются, и все станет ясным. Сейчас человек живет в обольщении. Основное обольщение мертвых душ. Обольщение богатством. Это замечено, описано и так далее. Вообще, что это за морока такая? Страсть, любостяжание. Вот она владеет, она заболела этой страстью. Мог бы другой персонаж, другой страстью болеет. А Чичиков заболел этой страстью.
Как... А какой? Какая у него страсть?
Любостяжание. Угу. Любостяжание. Но,
это на современном русском языке что
да,
такое?
Да, сребролюбие, любостяжание. А на совсем доступном, и, к сожалению, я это очень часто встречаю постоянно вот в повседневности, особенно когда общаюсь с людьми, опыт жизни которых не привел их к переоценке ценностей. Видимо, каких-то страданий, скорбей не было, и они еще не почувствовали вкус настоящей жизни. А все разговоры о чем? Ипотеки, деньги, заработок, благополучие. Я не обобщаю. Я не говорю, что все тотально больны, но это очень распространено. Какая бы... И ты видишь, что все как-то оценено, все цена вопроса, все. Мы, конечно, у нас не достанет сегодня времени коснуться всего этого, но, может быть, мы, знаете, устроим такую кольцевую композицию. Самые последние слова вообще всего произведения, дошедшего до нас, это речь, обращенная к чиновникам, мздоимцам, взяточникам и к прочим нечестным людям, ему подчиненным, одного из четырех положительных персонажей поэмы «Мертвые души», князь-губернатор. Но оставим теперь в сторону, кто больше виноват. Он обличает их, он вывел все их темные дела на чистую воду. Ему помогает в этом второй почти безымянный положительный герой «Мертвых душ». Это чиновник по особым поручениям, молодой человек, который весь вот горит желанием какую-то пользу, правду.
Послужить.
Да. Вот, послужить. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия 20 иноплеменных языков, а от нас самих. Актуально?
Абсолютно.
Что уже мимо законного управления, дальше больше будет, мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. Все продается и покупается, цена вопроса. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как не ограничивай он в действиях дурных чиновников представлением в надзиратели других чиновников службы внутренней безопасности в любом ведомстве. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, говорит князь-губернатор, новый генерал-губернатор в этой губернии, к тем из вас, кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва многоточие. Конец цитаты и конец второго тома «Мертвых душ». Слушайте, что ни слова, это прям как... А это сегодня? Нет, оказывается. Ой, неужели наша жизнь всегда такая была? Да слава Богу! Свидетельство того, что она была не всегда такая, это то, что сейчас... В 2025 году, такого-то числа, мы с вами это обсуждаем. Жизнь, жительство.
Это спасибо Гоголю, да, важно сказать.
Да, да.
И вы читали, я прям слушала, узнавала интонации, которые, помните, когда мы говорили про развязку «Ревизора»? Пьеса
да,
под названием «Развязка
«Ревизора».
А это ревизора.
Есть продолжение, ответ.
Да.
А, кстати говоря, это тоже уже литературический не то чтобы штамп, но это уже открыто. Ответ на поставленные в «Мертвых душах» вопросы содержится как бы параллельно в уме, в сознании Гоголя, в развязке «Ревизора».
Угу.
Да,
то есть
хочешь понять глубокий смысл, прочитай финальный патетические реплики в развязке «Ревизора».
Первый комический актер, да, да. Просто я, может быть, кто-то слышал, кто-то нет, напомню на всякий случай. Ну и потом, знаете, как говорят, что из радийной информации слушатели воспринимают максимум 30%. Это все, что мы с вами говорим, нас услышат на 30%, это в лучшем случае, это если люди будут сидеть и прям, знаете, включенными оставаться на протяжении нашего разговора.
А мы будем бить в одну точку и повторяться.
Так вот, повторюсь.
Да, заело.
Заело, да, развязка «Ревизора». Это пьеса-сиквел, это продолжение, можно сказать, да? Вернее, как, это даже не совсем, это не совсем продолжение, это пьеса, объясняющая, что хотел сказать автор.
У нас... И не в одном только произведении.
Да, да.
А у нас... всем своим творчеством.
Далеко не всегда корректно ставить такой вопрос, что хотел сказать автор, да, которым любят, как, насколько понимаю, до сих пор, да, школьников и студентов так тоже мучить, да, что хотел в этом произведении сказать автор. Мы в большинстве случаев... не имеем прямых ответов на этот вопрос.
Но и не мы... можем даже.
Да, да, есть Достоевский, который, ну, в общем, так, немало объяснял, что он хотел сказать.
Есть... Так, у тебя сколько лирических дегрессий, то есть отступлений в «Мертвых душах».
Вот, да.
Он же постоянно объясняет.
Да, 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 да.
И говорит, он объясняет свою роль в литературе.
Так вот, да, и я как раз хотел сказать, что и Гоголь тоже объяснял. А многие другие... если не сказать все, ну, все не буду обобщать, но многие другие, такого труда на себя не брали, объяснить, что они хотели сказать. Еже писах, писах, все.
Ну, и тоже достойная
вот,
такая
поэтому, позиция, конечно, да. Конечно, да, но я к тому,
литература,
что...
Литература, вообще-то, она же не публицистика, и тем более не научная, не научный жанр, она разговаривает с нами образами.
Совершенно
она
верно.
Она внушает.
И да, но в отношении...
приглашает к сотворчеству.
В отношении Гоголя и Достоевского, да. Как раз мы, ну, можем вполне
говорить, это такие мощные писатели,
которые
могли себе
они
позволить,
да.
Объясняться с читателем напрямую, при этом не выпадая из общего художественного стиля своего.
Совершенно верно. Так вот, что же там в развязке «Ревизора» Гоголь нам говорит? Про что оказывается пьеса «Ревизор»? Вглядитесь-ка внимательно в этот город, которого нет на карте, в общем-то, да? Да, говорит первый комический актер, под которым Щепкин там подразумевается, хотя Щепкин очень эта трактовка не понравилась.
Не понравилась, возражал.
Возражал, да, и говорил, что не надо меня сюда вплетать, да. Впутывать в эту историю, вот.
Не разобрался.
Не разобрался, да. А, соответственно, город Н, который мы видим в пьесе, это образ человеческой души, чиновники, которые разворовывают казну этого города. Это страсти, которые как раз таланты Господом Богом данные дербанят в человеке и обнуляют, сливают все эти таланты. Вот как наши страсти, да, могут нам помешать в жизни реализоваться. Соответственно, Хлестаков – это так называемая светская совесть, как ее Гоголь называет, с которым всегда можно договориться. А вот тот ревизор, который будет ждать нас у дверей гроба, это как раз и есть та настоящая совесть. Это Божий суд. То есть вот эта вот немая сцена в конце пьесы «Ревизор» — это, по сути, сцена последнего суда или страшного суда, как мы его в нашей традиции называем. Когда будет понятно, что вот в чем застану, в том и буду судить, и вот ты уже предстал на этот суд, и ничего уже изменить не можешь.
И это некий архетип, такой мифологемма, как попроще сказать. Некая такая постоянный образ, который в сознании Гоголя, и он к нему возвращается, потому что развязка, финальная сцена «Ревизора» и прощальная перед отъездом по делам губернии князя-губернатора в Петербург, он опять всех собирает. И он произносит речь и... ну, не намекает, а говорит, и это дело мне известно. И над вами сейчас топор висит. И он сейчас упадет. И они все потупились. И они все в ожидании. Кто-то побледнел, кто-то покраснел, кто-то за спиной спрятался. То есть суд продолжается. И в «Ревизоре», и в «Мертвых душах».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут прервемся и вернемся к разговору о «Мертвых душах».
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, тонкий знаток, любитель классической русской литературы, и не только русской. Я знаю, что, отец Павел, вы специализируетесь на литературе французской, и у вас диссертация, посвященная христианским поэтам рубежа 19-20 веков, которые появились во Франции. В общем, мы об этом с вами говорили, я наших слушателей могу, если вы пропустили эти разговоры и хотите их... как это сказать, вместе с нами разделить, на сайт Радио Вера, да, radiovera.ru, и по поисковику протоиерей Павел Карташов, там все эти чудесные беседы с отцом Павлом можно найти, и очень много нового, конечно же, для себя узнать. А сегодня «Мёртвые души» у нас в фокусе внимания. Отец Павел, вот продолжая, ну, как это сказать, исследование, не исследование, а обмен просто переживаниями по поводу этого текста. Да. Как вы считаете, а что не так с Чичиковым?
А с Чичиковым вот что не так. Чичиков, конечно, бедный Чичиков так воспитан отцом, ну и плюс, может, конечно, и... Ну что ж, мы все-таки в грехе родимы мать моя, мы наследники того накопленного и отрицательного.
И первородный грех повлиял на нашу ДНК.
Вот я о том же, что генетика никуда не денешься.
Да.
Да, пальцем, как говорят, ген пальцем не раздавишь.
Да.
Вот-вот. И да еще наставление, береги копейку, потом там такая... отец как раз копейку не берег, но сынок усвоил это, и потом по жизни он ее берег, и он ее копил, и он уже эти свойства торгаша, накопителя... человека, который, наверное, ни к чему так с такой нежностью в жизни не относился, как к образу предстоящего благополучия, богатства, когда он, наконец, заживет, когда он, наконец... И вот это... И все ему служило поводом к тому, чтобы плести эту паутину, к тому, чтобы добиваться этой цели. Причем этот великий комбинатор 30-х годов 19 века, у него что не реплика, что не встреча, все повод к чему-то, а впереди вот это. И очень часто Гоголь говорит, он постоянно, вот как-то, знаете, заботится о своем будущем потомстве. Он вот говорит о детях, он говорит о том гнездочке, которое он совьет. Вот недавно читаю. Не буду, конечно, никаких имен называть, ни в коем случае, это недопустимо, но думаю, а вот эти люди-то такие аферисты, племя, увы, неистребимое, и сейчас то же самое.
Вы о телефонных мошенниках?
Нет, я о тех строителях пирамид, они продолжают какие-то свои раскрутки и зарабатывают страшные деньги, и когда они, наконец, попадаются на чем-то, и я вдруг читаю, думаю, слушай, Гоголь, они говорят о детях. Они говорят о том, что ради детей старались.
Угу.
Вот, ради детей старались. Дети — это такая ширма, это такой заградотряд, который идет вперед и говорит, не трогайте меня. Я все это ради детей делаю. Угу. Вот Чичиков, он делал это даже ради еще не родившихся детей. Ради не родившихся. А что у Чичикова? Ну, заболел он этой страстью, любовью к деньгам, к богатству, деньги его бог. Он им служит, он об этом думает, он об этом мечтает. Он, опять же, во втором томе, когда торгуется, покупает имение у некого помещика Хлобуева, совершенного такого вот разгильдяя, но при этом так как, ну, парадокс какой-то ходячий. Он выторговывает, там буквально бьется за каждую тысячу, и про него сказано, что он вот ужасно, с ужасным трудом, я это, к сожалению, ну, это очень известно, это очень знакомо, он... с трудом расставался с деньгами. Вот, и поэтому он заботился о том, чтобы вот хоть немножко, но не передать. То есть у Чичикова такое свойство, что не могу я отдать этих денег. Ну, это для меня вот как бы хоть 2000, хоть в рассрочку, хоть как-нибудь. То есть это... И вот что, в чем парадокс этого характера? У него страсть к любостяжению удивительным образом сочетается... сращивается, вступает в какой-то союз с, назовем это, уважением, почтением, опасением закона, с юридизмом. То есть Чичиков это законник.
Он не нарушает закон.
Он не нарушает закон.
Во всем, что он делает, он строго придерживается оговоренных правил.
Да, того, что... а в чем суть-то? Он скупает души. Он скупает души как бы на вывод. Потом собирается заложить их в банк, в опекунский совет. Получить за них, даже если по 200 тысяч за душу дадут, то уже капиталец. 200 тысяч по тем временам, это очень... Вот. А чтобы комар нос не подточил и все, нужно души-то какие? С Петра Первого до того момента, когда писалась поэма «Мертвые души», в России прошло... Я не буду сейчас вспоминать цифру, но я не ошибусь сильно, если скажу, всего-навсего 10 переписей населения. И те люди, крестьяне, которые умирали, они еще их имена, их положение, их все характеристики, параметры, они еще были в ревизских сказках, то есть тех списках, по которым они значились еще не вычеркнутыми. То есть они формально, с точки зрения закона, они существуют. Приобрети эти души. Вот. Чичиков, потерпев на деловом поприще несколько поражений, вынужден был устроиться поверенным. И вот в дело поверенным часто входила закладка имения совершенно погибшего, убитого имения с крестьянами в опекунский совет. И вот он этим занимается. Одно имение он хлопочет о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени, и он приходит в присутствие, располагает всех как следует, там, пока по бутылке Мадеры в каждую глотку не вольешь, никакой даже ни справки, ни выправки не получишь, то есть везде надо подмазать, везде надо как-то замаслить. И половина крестьян вымерла, а надо-то заложить всех, так, чтобы не было каких-нибудь потом привязок. Но половина-то вымерла, а как бы это скрыть? Да ведь они по ревизской сказке числятся... так ведь они по ревизской сказке числятся, сказал секретарь. Числятся. Ну, так чего же вы оробели, сказал секретарь. Один умер, другой родится, а все в дело годится. Секретарь, как видно, умел говорить в рифму, а между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх, я, Аким, простота!» — сказал он себе. «Ищу рукавиц, а обе за поясом. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок. Приобрети их, положим, 1000. Да, положим, опекунский совет даст по 200 рублей на душу. Вот уже 200 тысяч капиталу».
Господи помилуй, на что человек тратит свою жизнь?
А, так ведь вот... Ой, как вы хорошо это заметили. Как вы хорошо заметили. Конечно, Алла, трудно. Пишет Гоголь. Хлопотливо. Страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. И дальше убийственная фраза. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум.
Действительно.
То есть... Это какое надругательство? Какое кощунство над умом?
Это сливание всех божьих талантов. Вот на что, понимаете, ведь Чичиков одаренный человек. На что он это
на
все
мертвое.
Употребляет?
На мертвое. Во-первых, душа — это единица измерения богатства. Страшно. Из единицы у тебя сколько душ? О, завидный жених. У меня 300 кого? Живых душ. Боже мой, это что? Вот, поэтому... Это тоже одна из граней. Мы в каком извращенном мире существуем?
Ну, это да, это то, что было вшито в крепостное право, да, там сколько у тебя, твое состояние измеряется тем, сколько у тебя душ.
И когда человек манипулирует этим бессмертным талантом, он мертвеет. Он портится.
Вы знаете, при этом, отец Павел, вот мне кажется, деньги здесь даже не очень-то и при чем.
Вот. Вы нащупали прям нерв. Совершенно верно.
Ведь огромное количество там было и в то время тоже состоятельных людей, которые были настоящие христиане. Они своими ресурсами, своими богатствами, своими талантами, они служили людям, они строили больницы для бедных. Да,
совсем недавно, там они... несколько дней назад, я в одном собрании выступал по поводу князя Александра Григорьевича Щербатова, основателя и руководителя долгие годы, защитника монархии, традиционного строя общественно-политического в Российской империи, годы жизни 1850-1915, он основатель Союза русских людей, тех, которых потом назвали черносотенцами, но это были просто люди, защищавшие православие, самодержавие, народность пером, речами и так далее. Эти удивительные люди, жена Ольга Александровна Строганова, урожденная Щербатова, у них была одна задача — успеть потратить. То есть у Чичикова задача живое перевести в мертвое. То есть оцифровать действительность. Эту неуловимую, нежную, живую, поэтическую, летящую, воздушную действительность пригвоздить, оцифровать, то есть превратить в мертвость. Но существуют другие люди, у которых задача — они наследники великого богатства. Князья Щербатовы, Строгановы. И их задача — потратить, успеть расстаться. Помните, мы говорили, в советы любви можно войти только ногими.
А растратить в смысле на служение людям.
Да, то есть да. Тот потенциал, который тебе дан, он тебе дан для того, чтобы ты его употребил, а не скопил и не почил. Как скупой рыцарь на сундуках, чтобы ты его растратил.
Знаете, как в современной психологии, это замечательная формулировка, есть система отдающая, есть система забирающая. Вот когда человек, система отдающая, этот человек – любовь.
Да,
когда система забирающая, этот человек – эго.
И вот иногда говорят, почему парадокс какой? С одной стороны, уважение к закону, с другой стороны, страсть приобретения. Гоголь называет это вообще кто? Это приобретатель. Все, говорит, весь корень, он приобретатель, он стяжатель, он в себя все.
Гребет под себя.
Он гребет под себя. Вот. А здесь никакого парадокса. Кстати говоря, вот очень хорошо исторически подмечено. 1836 год, Гоголь начинает писать «Мертвые души», и в это время выходит в журнале «Телескоп» первое философическое письмо Чаадаева. Петра Чаадаева, Петр Яковлевич Чаадаев написал первое философическое. И он там пишет, задачу ставит, построить рай на земле. Рай на земле можно построить только на праве и порядке. История. Мрачное, тусклое существование, в котором нет внутреннего совершенствования, с точки зрения Чаадаева, это Россия. А есть народы, называемые им нравственными существами, у них все на законе, на праве и порядке. А противопоставление закона и благодати, которые вообще-то, которую не пришьешь, не оцифруешь, не переведешь ни в какой эквивалент. Что такое деньги? Эквивалент всего живого. У денег оккультные корни, потому что невозможно без магии. Маг-юрисконсульт, который руководит всей этой законческой машиной и вызволяет Чичикова на свободу, несмотря на то, что сам генерал-губернатор горит желанием его призвать, его наказать, его, так сказать, показательно устроить. Вот. Вот обличение закона и благодати у митрополита Илариона, а митрополит Илларион к посланию к галатам апостола Павла, где апостол Павел как только не обзывает закон и плотью, и делами материи, и так далее, что выше всего этого, то есть юридизм западного богословия и онтологичность, то есть созерцательность, благоговение, восхищение тайной Божьего мира у богословия православного, восточного, вот это все туда уходит корнями. Вот на самом деле это очень, очень глубокая постановка вопроса. Мы еще с вами, наверное, помним 90-е годы. Мы после десятилетий коммунистического тоталитаризма с придыханием произносили словосочетание «правовое государство». Наконец-то закончилось вот этот произвол идеологии, и мы с вами вступаем в торжество права. А право — это что? Для порядочных людей это напоминание о том, что есть пределы и границы твоего своеволия, твоего эгоизма, что это напоминание о том, что, ну, нужно придерживаться определенных норм. А для человека непорядочного, для человека бессовестного, право представляет собой игру, веер возможностей, питательную среду для проявления авантюризма под маской предпринимательства, приобретательства. Закон что дышло? Куда повернул, туда и вышло.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. Сегодня мы говорим о Павле Ивановиче Чичикове, о мертвых душах, о Николае Васильевиче Гоголе, конечно же. Отец Павел, вообще, ну вот вы так произнесли через запятую несколько слов, в предпринимательстве ведь тоже ничего плохого нет. Вопрос вектора и целеполагания.
А мне об этом сказали, да? Как ты вообще это воспринимаешь все? Закон, деньги и так далее. Для тебя это что? Цель или средство?
Вот
если это средство, то ты этим служишь. То ты... Иди сюда, обниму.
Да.
То ты... И поцелую. То ты пользу приносишь всем своими талантами, своей деловитостью. Но если ты это используешь как ну, становишься черной дырой во Вселенной, куда все без ау, без отклика, все пропадает.
Становишься прорехой.
Прорехой на человечестве Плюшкин. Кстати говоря, Плюшкин, это вот доведенное до абсурда, до страшной изуверской карикатуры страсть любостяжания. И мы видим начало этой болезни, ну, как доктора, например, да? Ведь, слушайте, тут маленькие признаки того, шкатулка Чичикова, в которой пропадает все. Афишки, билетики, деньги, перья. То есть, опять же, и это шкатулка его сердца. Он говорит Муразову, еще одному Афанасию Васильевичу, еще одному положительному откупщику, кстати, парадокс. Откупщик, то есть, кто занимается торговлей алкоголем, выкупает у государства монополию на торговлю алкоголем. Тоже какой-то парадокс. Значит, и даже в этом занятии можно приносить большую пользу. Куда деваться? Ну, пили, пьют и будут пить, но и этим занятием можно, и в нем можно остаться человек. И вот Муразову Чичиков, хватая его за ноги, валяясь уже в тюрьме, оказавшись после того, как обличили его и так далее, и он вдруг вспоминает о своем сердце, о своем главном, шкатулку. Принесут вам шкатулку. Там все мною с потом добытое, ради будущих детей, ради будущего... Вот оно. И вот мы думаем... Вот уже нет никакого на самом деле парадокса и противоречия между законом и любовью к богатству в душе изначально нечестной, неправильно устроенной. Стремление немыслимое или далекое становится близким, родным в человеке, для которого все на свете, особенно закон, правопорядок, та сфера, что идеально должна препятствовать бессовестной наживе, все это лишь повод, основание для того, чтобы приобрести, нажиться. Закон-то прежде всего и надо приручить в таком мировоззрении. Его надо приспособить. Взять, так сказать, закон в долю. В лице ли законников или еще как-то. Чичиков приобретает мертвые души абсолютно законно. Комар носа не подточит и Манилову, который... Позвольте, да?
Да, конечно.
Позвольте,
конечно.
И Манилову, который просто не понимает, а что происходит-то. И Чичиков ему говорит, нет, я не то чтобы крестьян, Манилов понимает прямо, хочет купить. Я желаю иметь мертвых. Как-с? Извините. Я несколько тукнал. Мне послышалось пристранное слово. Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии. Как живые, искал Чичиков. Манилов выронил тут же чубук с трубкой на пол. И как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжении нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятности к дружеской жизни, остались недвижимы, вперед друг друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину, один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком, и вот эта замечательная картина. И поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он. Но ничего не было видно такого. Напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного. Потом подумал, не спятил ли гость, как-нибудь невзначай, с ума. И со страхом посмотрел на него пристально. Но глаза гостя были совершенно ясны. Не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека. Все было прилично и в порядке. Как не придумал Манилов, что бы это такое. «Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, — сказал Чичиков, — не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится?» А Манилов говорит... Он сконфузился, он ничего не говорит, он смешался. «Мне кажется, вы затрудняетесь, — заметил Чичиков. Я... Нет, я не то, но я не могу постичь, извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всем, во всяком вашем движении, но не имею высокого искусства выражаться,
Может быть, здесь в этом вами сейчас выраженном изъяснении скрыто другое, может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога. А Чичиков уверяет: нет, все так, как он услышал. Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов. Прохиндей Чичиков говорит. Хотя за это и потерпел на службе,
о, да.
Но уж извините, обязанность для меня — дело священное. Закон я не имею перед законом. Это, вот это, знаете, ту-ту-ту-ту. Закон, сказал этот аферист, я не имею перед законом. Мне вспоминается очень много печальных трагических событий. Попадается человек на какой-то, на каком-то страшном деянии, ему светят 8 или 9 лет, ну, колонии. Мама, родительница, говорит, дура, про свою дочь, которую осуждают, говорила, изучай законы. Она не говорит, покайся, ты неправильным путем пошла, тебя увлекли ложные цели, ты работаешь на мертвечину, ты с собой ничего не унесешь в могилу. Покайся. Нет, надо было изучать законы, чтобы их обходить. На что, говорит Чичиков, ну даже на что-то ум человеку, чтобы извернуться.
Вы знаете, Гоголь, конечно, гениальный абсолютно мастер, который, по-моему, передает документально точно работу Господа Бога в нашем мире. Господь — великий режиссер. И с каждым из нас он говорит теми обстоятельствами, тем языком, который мы вот в данный момент в состоянии услышать. Если мы совсем не слышим, то, знаете, как это то, что иногда называется принципом бумеранга, ну, то есть ты кому-то там, да, дал по башке, будь готов к тому, что тебе тоже прилетит.
Конечно.
Я в этом вижу, знаете, такую вот божественную педагогику, потому что можно же там, человек кому-то дал по башке, потом настолько ужаснулся тому, что он сделал, принес покаяние, причем покаяние не только на словах, покаяние деятельное,
да,
попросил прощения, возместил
Захей.
Ущерб. Да,
Захей.
И кого чем обидел, воздал вчетверо.
Да.
Да? Вот такому человеку тогда прилетать-то нечему.
Нечему, все.
А если, допустим, вот этой работы внутренней, которая еще к тому же выливается во внешнюю, да,
проделана
не было, да, то это вот именно что, ну, не наказание, в смысле в угол на горох поставлю.
А указание.
Да.
Что, подсказка.
Посмотри, ты так поступил, значит, ты на этом языке поймешь.
Да.
Вот тебе сейчас прилетит.
Да.
Но не потому, что это я тебе ставлю подножку, а для того, чтобы ты обратил внимание на этот момент и его
широко
проработал.
Говоря, войны, эпидемии, стихийные бедствия, собственные болезни – это все божественная педагогика.
Педагогика, да.
Да.
Вот Чичиков, понимаете, я вот смотрю, на чем же он там в итоге погорел-то, да? Кто его разоблачил, кто его раскусил? Там женщины. Помните, сначала коробочка. Приехала в город,
да, да, да,
и
да,
понеслась.
Не
там
подешевило ли?
Трезвон, да-да-да. Что там у нас сейчас в тренде, да? Почем нынче мертвые души на рынке ценных бумаг? Вот. А потом дама приятная, просто приятная, дама приятная во всех отношениях, и понеслось. И вот женщины разнесли молву о Чичикове, и это подкосило все его планы, обрушило их, как карточный домик.
Ну и потом подставная женщина во втором томе,
да,
которая, с которой собираются устроить очную ставку, которая якобы дала ложное, которая... за которую было написано, рукой которой было написано ложное завещание.
А мы же помним прекрасно, что несколькими годами раньше имело место в жизни Павла Ивановича Чичикова.
Да.
Как он ради того, чтобы подняться по карьерной лестнице,
начал
волочиться, как это тогда называли, да? Ну, то есть ухаживать, проявлять знаки внимания.
Втерся в доверие, дом вошел, все прям.
Дочке своего начальника.
Непробиваемого.
Да. А дочка, она некрасивая, она уже вроде как и на выдане, но никто к ней не сватается. А тут весь такой очаровательный молодой человек, и знаки внимания оказывает, и в дом вхож. И как только он втерся в полное доверие к своему начальнику, как только тот его продвинул...
Как только он получил
место желаемое...
Сундук был втихаря свезен с пожитками на другую квартиру.
Совершенно верно. То есть он тут же слился, испарился и
надул,
оставил...
Надул.
Говорим, то есть, ладно, надул, ну, в плане того, что там подсидел, да, там место. Но ведь это же какая боль для сердца этой девушки.
Ой, ужас.
Вот понимаете...
Конечно, отливаются...
А отец, который
мышкины,
тоже вот, за нее тоже все-таки, ну,
и
переживает.
И ведь это вот надул, оно сопровождает Чичикова неоднократно по жизни.
Он надувает.
Понятно,
он надувает.
Да. А учитель, а помните, у него выбор был, да? Там учитель, который, когда оказался в тяжелейшей ситуации,
то те самые, которых
ученики,
он...
которые его не любили и которых этот учитель не любил, считал раздолбаями, они все скооперировались, чтобы ему помочь. И только ученик, которого он считал идеальным, Павлуша, вот этот Чичиков, он сказал: нет, там какой-то грош выдал.
И тоже, эх, как ошибся в человеке.
Да.
Как ошибся в человеке.
Понимаете, и это то, что потом бумерангом Павла Ивановича Чичикова начинает
настигать. Гоголя всегда тревожила, беспокоила мысль. Но вот я вывожу все эти физиогномии, все эти хари, морды, все эти характеры, вот эта галерея каких-то просто нравственных уродов, каких-то недоделков, каких-то что же... И Гоголь, он возвращается. В «Ревизоре» благородное лицо, которое не заметили... смех. А здесь что? А здесь то, вот эти лирические отступления. Описывая Плюшкина, он вдруг переходит к прямой речи, то есть обращается к читателю. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек, мог так измениться. И похоже это на правду. Все похоже на правду. Все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Прямо продолжение в речи к мальчикам Алексея Карамазова, у того камня, где собирались похоронить Илюшечку. И он с этими... И с этим одно воспоминание может, какие бы вы ни были, даже если вы станете злыми, отчего да упаси нас Бог и вас, но одно это воспоминание унесите с собой в будущее. Как мы были добры, как мы переживали за этого маленького мальчика, мужественного, вступившегося за отца. Он такое произвел действие,
да,
в душах.
Да, это абсолютно гениальная
Карамазов,
мысль.
Карамазов, мы вас любим.
Да.
Воскликнул
ура
один
Карамазову.
Голос, кажется, Карташова.
Да, Карташова, да. И они подхватили себе. Ура, Карамазов, ура. А там ведь стоит Алёша, который старше, да, и он повыше, чем они подростки. Их 12.
Да.
Мальчиков. 12.
Совершенно верно.
Стоят они у камня.
У камня.
И о чем,
у церкви.
И о чем говорит, говорит Господь?
Да.
О чем, вот что говорит им Алёша в этот момент? Что, господа, возможно, мы сейчас с вами переживаем пиковую такую ситуацию. Может быть, знаете, там всякое в жизни будет, и с вами может случиться все, что угодно. Может быть, вы упадете, но запомните друг друга и себя.
И это
именно
зерно,
в эту минуту, вот какими мы можем быть. И это как раз, если такими нам удалось стать однажды, значит, мы и в дальнейшем сможем такими стать.
Это воспоминание, зернышко, посеянное в ваши души.
Да-да.
А еще и другое значение. Это зернышко умерло. Это Илюша. А если зерно не умрет, то не принесет плода.
Угу.
Тут сразу...
Да, ну давайте не будем сейчас, я морально совершенно не готова. Каждый раз, когда я перечитываю этот эпизод, вообще всю историю Илюшечки, я рыдаю в голос. У нас в доме заканчивается валерьянка, и мне не помогает ничего, поэтому давайте сейчас не будем. У нас, к сожалению, видите, уже финал разговора.
Какие-то струны мы затронули?
Надеюсь,
даже кто-то, может быть, один из сотни скажет: да, надо почитать, полистать. Во-первых, прикольно, простите меня, как вы сказали, у Катайка. Во-вторых, и за этими приколами открывается такая бездна смысла.
О, да.
Уходящая вглубь веков, в Слово Божие.
Спасибо вам огромное, отец Павел, за вашу любовь к Николаю Васильевичу Гоголю, к русской литературе, к французской литературе, вообще к литературе.
Я преподаю древнехристианскую литературу.
Прекрасно.
Ну,
прекрасно.
Же...
Давайте об этих авторах как-нибудь встретимся с вами,
конечно,
поговорим.
Это блестящие авторы. Вот там Ириней Леонский, Мефодий Олимпийский. Это потрясающие люди. Аристит, Афиногор. Это вообще...
Ах. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, был у нас в студии. Собственно, вчера мы говорили с отцом Павлом Ушинели, сегодня о мертвых душах. Друзья, заходите на сайт radiovera.ru, переслушивайте эти программы. Отец Павел, низкий вам поклон. Спасибо.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».